Ну что ж, нам надо с вами сегодня продолжить повесть об Иосифе. Ту повесть, которую вот так описал вот это самое событие из Ветхого Завета, описал святитель Игнатий Брянчанинов. На втором томе, я говорил, можно взять и прочитать об этом. Нас интересует эта тема вот в каком, под каким углом зрения. Значит, мы с вами определяем, что такое Божий промысел, или учимся верить в действие Божьего промысла, который существует как над всем миром одинаково, так и над каждым абсолютно из нас. И когда мы в своей жизни встречаемся с событиями, непонятными для нас, или тем более трудными, скорбными, которые мы часто не можем перенести, начинаем роптать, унывать, печалиться, то в этот момент самое время нам вспомнить о том, что Божий промысел не усыпает, не спит. Божий промысел не отдыхает, Божий промысел не может не видеть кого-нибудь из людей. Каждое абсолютно творение свое Господь видит. И если Он говорит, что даже и малая птица небесная не падает без воли Его, без ведома Его, то тем более вы, говорит, творение мои, люди, которым я дал образ свой, тем более над вами я назираю, тем более о вас я переживаю и забочусь. Те, за которых я Сына Своего Единородного послал в мир, на крест, на смерть за вас, тем более не оставлю вас. По этой самой причине, когда что-либо случается с нами в жизни необычное, тем более трудное или даже тяжкое, в эти минуты мы не должны забывать о действии Божьего промысла. Это события, которые могут происходить изо дня в день с нами. Много семей у нас в храме, которые годами страдают от внутренних таких взаимоотношений и неурядиц. Много бедствий терпят родители от своих детей и от внуков. Много страданий приходится переносить людям болящим, немощным. И все вот эти бедствия мы должны относить к действию Божьего промысла. Если так попускает Бог в нашей жизни, значит, это было необходимо ради нашего спасения. Цель этих всех неприятностей и бедствий очень велика, очень значима. Это наше спасение, это обретение нами вечной жизни. Без этих скорбей ни один, никто никогда не мог спастись. Если касается нас, христиан, то апостол нам говорит, что вы удивляетесь, что в мире для вас столько скорби, столько бед и неприятностей. Если вы, говорит, христиане и крестились во Христа, то на то вы и призваны. Вы призваны, если вы христиане, на то, чтобы терпеть скорби, нести свой крест, если вы христиане. Поэтому перестаньте и удивляться, и тем более возмущаться теми обстоятельствами, которые в жизни случаются, особенно неприятными. Приятными мы и так не возмущаемся, приятные принимаем с удовольствием. А вот чуть неприятное что-то нас коснется, начинаем роптать, унывать, печалиться, обижаться на людей, через которых это все нам пришло, или даже роптать на Бога, думая, как будто бы Он нас оставил. Нет, в эти минуты особенно проявляется Божья любовь. В эти минуты особенно Бог проявляет свою сущность божественную, когда, как любящий Отец, ласково, с любовью нас наказывает для того, чтобы мы исправились. И в этом наказании мы не должны видеть для себя обиду, не должны находить здесь для себя уныние и печаль. Мы должны видеть здесь любовь Божью, действие неусыпающего Божьего промысла. Если бы мы только могли с вами оценить свою жизнь с точки зрения истины, мы бы все пришли в ужас, мы бы содрогнулись, как мы живем. Каждым своим делом прогневляем своего Творца. Каждым своим словом ублажаем сатану. Каждой своей мыслью ростим свои страсти в себе. Каждым чувством своим копаем себе яму адскую. И туда охотно стремимся. И вот как в этой ситуации Божий промысел может к нам относиться? Бог, который сотворил нас для Царства Небесного, для вечной жизни, а мы, отрекшись от Него, добровольно стремимся чуть не бегом в адскую пропасть, и ничего этого не понимаем. Большинству людей в современном мире, если сказать, что жизнь наша сегодняшняя – это состояние ненормальное, это состояние противоестественное для человека, эти люди приходят в возмущение, услышав такие слова. Они чаще всего говорят, что мы не хотим ничего менять. Мы как жили, так и хотим жить. Но при этом хотим, чтобы еще жить хорошо. И вот это «жить хорошо» означает жить по грехам, так как я привык жить, так как я люблю. Чтобы не меньше что-либо делать, но больше, чтобы что-либо иметь. Покаяние для таких людей совершенно непонятное такое звучание имеет. Совершенно не свойственно человеку, который не знает веру, совершенно не свойственно покаяние. И по этой причине нам разговаривать с такими людьми всегда бывает очень трудно. Невозможно найти общий язык, невозможно найти понимание. Когда такому человеку понимаешь, что эти скорби ты себе сам приобрел, ты их заработал, ты спросил их от Бога, как горькое лекарство от всех твоих болезней, он говорит такой человек: я здоров, не надо меня лучше лечить. Одна из современных христианок несколько лет назад, вот в шутку, правда, но сказала вот такие слова. В древности в христианской семье, в смысле в семье одного христианина, случилось так, что жена его оказалась, хотя и христианка, но неверующим человеком. По жизни была безбожница. И вот он, видя, что она погибает, видя, что ничем невозможно привести ее к покаянию, слова никакое ни его, ни церкви она не слушает, он, обладая вот таким даром любви к ближним, даром божественной благодати, даром молитвы, он начал молиться Господу. «Господи, есть ли какая-то возможность ей спастись?» Судя по тому, как она живет, то ей гарантирован уже ад. «И ты, Господи, лучше знаешь это, чем я. Как же ей можно спастись?» И Господь открыл ему: «Единственный выход, если ее крест ты возьмешь на себя. Ты, как муж, можешь при такой правильной жизни донести ее крест, который она сама нести отказывается». Тогда вот этот праведник, этот христианин, выразил свое согласие, согласие с Богом, и сказал: «Что ж, Господи, я согласен. Я согласен, пусть она тогда твоим промыслом оставит этот мир, уйдет из этой жизни, а я буду носить ее крест». Потому как если бы сама она продолжала жить дальше, то никакой возможности спастись ее уже не было. И вот Господь уважил согласие этого человека, его мужественный такой шаг, и забрал его жену. А на него возложил все те скорби, все последствия ее грехов, которые она натворила, в которых не хотела каяться и исправляться, и ему пришлось доносить вот этот самый крест. Конечно, не самому, конечно, с Божьей помощью. И вот та христианка, когда услышала эту историю, ей так хотелось жить хорошо, так хотелось вот в этом мире именно наслаждаться теми благами, которые здесь есть, она сказала: «Как хорошо, что у меня мужа нет». Видите, какой странный ответ? Уловили смысл, да? То есть она о себе сразу подумала: «Я тоже грешница, я тоже живу худо, значит, не знаю, как я спасусь, но если бы у меня такой муж оказался, праведник, он бы помолился вместо меня ко Господу, а Господь бы мой крест на него возложил, а я бы уже тогда умерла». Она говорит: «Ой, какое счастье, что у меня мужа нет». Все понятия христианские, то есть отсутствие, полное отсутствие христианских понятий и веры у этого человека тут и вскрылось. То есть ей главным образом хотелось продолжать жить здесь на земле и грешить. Главным образом ей не хотелось особо ничего менять в жизни. Она хотела приходить в храм, ставить свечки, бывать на богослужении, утруждать свои ноги. Она не отказывалась даже в определенном смысле соблюдать посты, читать правила утренние и вечерние. Она это не отказывалась делать. Лишь только она не хотела вглубь заглянуть в свое сердце, чтобы вынуть оттуда грязь своих страстей и измениться по-настоящему с точки зрения заповедей. И вот ей хотелось вот так вот как бы жить здесь на земле, с некоторой такой легкостью, без особых трудов и скорбей. А если бы был вот такой вот праведник рядом, он мог бы вот так вот, помолившись Господу, устроить ей спасение ее, но при условии, что вот сейчас она должна быть забрана из этого мира. Вот она говорит: «Ну хорошо, что такого рядом у меня нет, а то бы пришлось мне отсюда уходить с земли». Значит, вот наше с вами желание. И у многих людей, когда начинается беседа о том, что такое спасение или что человеку надо делать для спасения, приходится спрашивать: «Вы хотя бы верите в то, что человек – существо вечное, и то, что будет суд Божий, и то, что есть Царство Небесное, и то, что есть ад?» И люди отвечают: «Да, что там нам об этом думать? Это не знаю когда, не знаю где, и будет, не будет, еще неизвестно. Нам вот сегодняшние проблемы надо решить. Можете помочь? Говорите по-деловому. Можете? Я остаюсь, послушаю вас. Не можете? Я пошел». Видите, какие условия ставятся сегодня, будем говорить, условия ставятся Богу, условия ставятся Церкви Христовой. Что можете помочь в наших земных делах, будем тогда еще потерпим вас, послушаем вас. А не можете помочь, тогда пойдем к другим людям, которые могут такую помощь оказать. То есть обеспечить земное благоденствие человеку. Так вот, Церковь Христова призвана для того, чтобы утверждать истину, а не ложь. А истина заключается в том, что человек здесь на земле живет временно. Мы много раз об этом говорили, и все мы это должны помнить. А человек, как существо вечное, продолжает свое вечное существование после смерти тела. И вот эта будущая вечная участь зависит от того, как здесь человек кратко пожил на земле. Очень кратко. 50, 60, 70 лет всего. По результатам этой краткой жизни Бог дает оценку и определяет вечную участь человеку. После смерти человек уже ничего не может исправить. И вот если бы мы осознавали всю огромную меру ответственности своих этих нескольких десятилетий, то мы бы тогда старались жизнь свою построить правильно, так, как бы это было надо по-христиански. Потому что суд Божий обязательно случится над каждым из нас. И удивительно то, что Господь говорит, и здесь на земле благо вам все равно будет, если вы будете жить по-христиански. Нас очень пугают те трудности, которые нам предлагает церковь. Трудности соблюдения постов, молитвы, исправления своих грехов, борьбы со страстями. Нам кажется это каким-то ужасным, трудным, и мы не хотим этим заниматься. Бежим от этого, пугаемся, а в действительности дело выглядит так. Господь говорит нам опять в своей заповеди, возьмите иго мое на себя. Добровольно возьмите и согласитесь, потому что иго мое благо и бремя мое легко есть. Так вот, если добровольно взять крест, который дан и нести его, без ропота, без уныния, осознавать, что это крест спасительный, что он приведет к Царству Небесному, что другого креста мне не нужно, по той причине, что меньший крест не может меня спасти, а более тяжкого креста я не понесу. И именно тот, который Господь дал, это мой личный спасительный крест. И именно с ним я могу войти в Царство Небесное. Ничего другого я не должен искать. Поэтому не нужно мне возмущаться всеми теми событиями, которые происходят со мной в жизни. Неприятными, конечно, для меня. Не нужно роптать против этого. Не нужно бежать от этого. Мы должны в этом жить. Это те условия жизни, которые нам определяет Бог. Заслужим лучшего – будет лучшее. Простятся какие-то наши грехи за терпение вот этих самых бедствий, которые в жизни, Господь облегчит наши страдания. Другой нам крест даст или облегчит этот самый крест. Но когда мы ропщим и стремимся своими какими-то силами, хитростью или ловкостью избавить себя от того или иного, от той или иной неприятности, то мы грешим против Бога, мы отрекаемся от своего спасительного креста. И вот когда мы начали говорить о том, как Божий промысел печется о праведниках, то, естественно, здесь нам посмотреть и сравнить себя с праведниками, до какой степени их жизнь, их страдания, до какой степени это несравнимо с нашими небольшими бедствиями и страданиями, которые на нас возлагает Господь, как крест ради нашего спасения. Нам надо себя сравнить с другими людьми и посмотреть, что они переживали в жизни, как особый Божий промысел вел праведников тогда, когда они уже были праведниками, как в состоянии своей праведности Господь их не оставлял в различных страшных совершенно бедствиях, которые Он же, Бог, попускал. И для чего это было надо? Чтобы возводить праведников еще на большие ступени праведности и святости. Мы с вами, находясь еще на лестнице грехов, еще не взойдя на эту лестницу праведности, уже начинаем роптать, уже отказываемся от того, чтобы идти и подниматься. Тогда мы, конечно, отстраняемся от спасения. Тогда мы отвергаем руку Божью, ведущую нас ко спасению. И вот это сравнение для нас очень полезно. Как же Господь печется о праведниках, как Божий промысел, и приводит их к праведности, и удерживает в них эту праведность, сохраняет, и возводит еще в высшие ступени святости. Вот когда мы послушаем об этих бедствиях и скорбях, сравним свои с ихними, тогда нам, наверное, может быть, станет стыдно, что мы свои малые скорби не можем терпеть или не хотим даже терпеть. Значит, в прошлый раз мы стали говорить о том, или начали говорить о том, как Иосиф был продан братьями своими в рабство в Египет. Они завидовали ему, они его ненавидели, особенно сны, которые приснились Иосифу, необычные, по которым можно было догадаться, что все братья и даже отец и мать поклонятся когда-то ему. Вот эти сны особенно их разозлили, они удвоили и после второго сна даже утроили против него ненависть. И тогда, когда отец отправил Иосифа навестить своих братьев, когда они вдалеке, далеко от дома пасли стада, тогда, увидев издалека идущего его, а ему отец шил цветную, очень яркую, как любят на Востоке, одежду, и узнали его издалека, и один из братьев предложил, давайте убьем его и посмотрим, как его сны-то исполнятся, и сновидец. И вот это предложение было принято другими братьями. Встретив его, схватили, связали. Но старший из братьев сказал, что не будем его убивать, зачем нам пачкать руки своей кровью нашего брата, ведь он же по телесной природе же нам все-таки родной. Давайте, говорит, сбросим его в пустой колодец, там он сам по себе умрет, хоть не будем пачкаться об него. И вот, несмотря на мольбы и просьбы этого 17-летнего юноши, а они, естественно, были уже взрослые мужчины, крепкие такие, закаленные в этих самых дальних походах со своими овцами в другие страны, где были хорошие пастбища, и при этом сотворившие уже немало неприятностей для своего отца, и пролившие кровь невинную других людей, и защищавшие и себя, и стада свои от зверей, были очень такие жесткие, грубые такие люди. И вот они, несмотря на все его мольбы и плач, этого 17-летнего юноши, связали его, послушав мнение старшего из своих братьев Рувима, и бросили в колодец туда. Мол, и так помрет. Наподобие гроба живым туда человека засунули. И вот тогда, когда они после этого сели есть совершенно спокойно, и даже не запереживав и не взволновавшись от того, что они сотворили, не осознавая вот этого своего безумия, сели и стали спокойно есть. И увидели при этом караван, идущий, как они догадались, в Египет из другой страны, который вез товары для торговли в Египет. И они решили, ну что он будет пропадать просто так, нам никакой выгоды, пойдем продадим его. И за 20 серебряных монет с легкостью продали своего брата в рабство. В это время Рувим обходил стада, он специально не хотел, чтобы вот здесь сидеть на трапезе со своими братьями, потому что задумал освободить своего младшего брата, отпустить его к отцу. И когда братья сидели, остальные ели, он обошел стада и тихонько подошел с другой стороны к этому сухому колодцу, хотел его достать и освободить, заглянув в колодец, обнаружил, что его там нет. Пришел в ужас, прибежал к своим братьям и закричал, что теперь со мной будет, ведь нет же его там. Ну, то есть, думая, подозревая, что они его все-таки достали и убили, мол, что вы натворили все-таки, я же вас просил. Они говорят, да ладно, не беспокойся, вот твои два серебряника, возьми и радуйся, мы его продали. Продавая его Иосифу, они, конечно, учли, что десятый из них Рувим, хоть он и ходил вот там, без его согласия принято такое решение, на него пара серебряников тоже предназначалась. И так вот в этой продаже своего брата видно пророчество. Пророчество, которое говорит о будущей продаже Иудою Христа. Потому что один из 10 братьев, который предложил продать Иосифа, как раз по имени Иуда. Так в Священном Писании Ветхого Завета находится множество пророчеств о Христе. Одно из них вот это, история Иосифа. И вот Иосиф, когда попадает в качестве раба уже в Египет, эти самые продавцы и его тоже продают, зачем он им нужен, и покупает его начальник телохранителей фараона, царя египетского. И вот он попадает к нему в дом, и там удивительно складывается его жизнь. Видя его трудолюбие, кротость, смирение, вот этот самый хозяин этого дома, начальник телохранителей фараона, он ставит его господином над всем своим имением, доверяет ему абсолютно все в своем доме. Иосиф добросовестно, так добросовестно исполняет все дела порученные, что явно видно, что на нем есть благословение Божие. Потому что за любое дело, за какое бы ни брался Иосиф, оно получалось благополучно, удачно, с большим доходом и с большой прибылью для своего господина. И вот он до такой степени был этим рад, что имение его управляется отлично, доходы его растут, проблем вообще никаких в его хозяйстве не осталось, что он доверил этому юноше все, абсолютно все в своем доме. Но вот промысел Божий этого праведника не хотел оставить на этой ступени возвышения. Он хочет вести его еще дальше, еще выше. Тогда Божий промысел попускает следующее. Чтобы не остановиться на этом Иосифу, ему нужны дальнейшие испытания. Иосифу нужны дальнейшие скорби, чтобы в этих скорбях закалялась его душа. И вот страшные скорби попускает Господь. Жена вот этого самого царедворца, в доме которого он управляет всем имением, она начинает к нему притязания предъявлять, начинает желать его. И в конце концов, когда получает от него отказ, уверенный вполне отказ, очередной раз прямо бросается на него, он вырывается, в руке ее остается его верхняя одежда, и она обиженная, оскорбленная, кричит на весь дом и уже приписывает вину Иосифу. Якобы он пришел к ней и соблазнял ее. Вот такая вот наглая ложь. Дождавшись своего господина, мужа, она все это же ему рассказывает. Господин, не желая слушать никаких объяснений от Иосифа, возмущен тем, что он так ему доверил, все доверил в своем доме. Естественно, жена принадлежала мужу и никак не могла принадлежать Иосифу. И вот он еще и позарился еще на его жену. Он, не расспрашивая его, в гневе приказывает посадить его в темницу, которая предназначена для государственных преступников. Темница, конечно, суровая такая, жесткая темница, которая находится прямо в доме вот этого самого начальника телохранителей. И вот попадает он туда, в темницу. В темнице есть тоже свой начальник. Этот начальник начинает требовать от Иосифа выполнения каких-то обязанностей внутри, по этой самой тюрьме. Иосиф охотно и добровольно их исполняет. Как он по природе своей устроен, этот самый человек, как его научил его отец, при всех обстоятельствах бояться Бога, помнить о Боге. То есть исполнять те самые добродетели, которые положены верующему человеку. Итак, этот начальник темницы опять располагается к Иосифу, доверяет ему практически всю темницу. Иосиф становится таким внутренним там господином опять. Практически он свободен только внутри, в пределах этой самой темницы. И вот опять даже здесь Господь, получается, не оставил его. Даже здесь смягчил сердце начальника этой самой тюрьмы, и опять у него особое какое-то совершенно положение у Иосифа, хотя и внутри, в темнице. И вот что же дальше делает Господь, чтобы прославить своего праведника, чтобы дальше возвести его вообще на величайшую ступень и святости, и на величайшую ступень социального служения? Что дальше делает Господь? Через некоторое время после того, как оказался в темнице Иосиф, случается следующее. Два приближенных к фараону человека, один называется виночерпий, его такая должность была при фараоне, другой хлебодар, но мы можем догадаться, что один, значит, подавал вино фараону, лично чашу наполнял фараонову и лично на всех застольях подавал эту чашу в руку фараона. Это был особо приближенный такой чиновник или сановник, царедворец, который пользовался особым таким почтением во дворе, потому что лично сам подавал вино фараону. Это была высокая должность. А другой из них – это хлебодар, который подавал хлеб фараону. Хлеб, печенье, всевозможные там, всевозможную стряпню и прочее. Они всегда стояли за всеми застольями рядом с фараоном и лично услужали ему. И вот эти оба человека провинились. Что-то они наделали такое, чего фараону было неприятно, и он разгневался на них. Об этом не говорит Священное Писание, что именно произошло, но, по крайней мере, за гнев фараонов, за свою какую-то ошибку, они посажены в ту же самую темницу, где томится Иосиф. И вот начальник этой самой темницы, поскольку такие вельможи тут оказались у него в тюрьме, он поручил лично Иосифу заботиться о них. Иосиф начинает о них заботиться, как и положено, ну то есть приносит им в определенное время еду, приносит воду и прочее всякое. И вот однажды утром он заходит к ним и видит, что у них на лицах какая-то печаль. Чем-то они озабочены и озадачены. Он спрашивает их, не случилось ли чего-нибудь? Что у вас лица такие печальные? Они ему оба отвечают, в нынешнюю ночь нам обоим приснились сны. И эти сны какие-то странные, они нас очень взволновали. И сейчас нет такого человека, который мог бы нам истолковать эти самые сны. Вот поэтому мы и печалимся. Как отвечает им Иосиф? Иосиф отвечает, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. Вот в этих словах Иосифа четко заметна принципиальная разница с тем, как предыдущие сны ему виделись, когда он был еще 17-летним юношей в доме своего отца. Сон, который ему там привиделся первый, как он вязал снопы на поле, и братья вязали снопы, и потом вдруг его сноп поднялся, возвысился, а все остальные снопы, которые вязали братья, преклонились перед этим снопом. И вот он тогда по простоте своего сердца рассказал этот сон своим братьям, не умея его истолковать, не понимая содержания этого сна. Будучи человеком совершенно чистосердечным и простым, он не заподозрил в этом никакой для себя опасности. Он просто хотел знать содержание сна, и поэтому легко и просто рассказал его братьям, даже не думая, что здесь есть какое-то превосходство его над братьями. Братья, по-человечески догадавшись, что речь идет, наверное, о них, а Иосиф, значит, это вот тот, кому они будут кланяться, они озлобились. А когда второй сон ему приснился, что и луна, и солнце, и луна, и звезды небесные поклонились ему, то тогда сам отец Иаков остановил его, сказав, ну неужели ты думаешь, что мы тебе поклонимся? И так он сам тогда, Иосиф, не может истолковать этих снов, так? Он обращается к своим родственникам и спрашивает, не можете ли вы мне помочь, объяснить значение этих снов? Вот разница какая. Тогда Иосиф еще, не претерпев тех скорбей, тех бед, братья его еще не собирались убить тогда, братья его еще не бросали в колодец, чтобы он голодной смертью умер, тогда еще его не продавали в рабство в Египет, тогда он еще не попал в эту чужую страну, еще ничего этого с ним не происходило, он еще не сидел в тюрьме за клевету, за явную клевету, которую жена вот этого начальника телохранителя на него возвела. И тогда он не имеет еще духовной опытности. Тогда Иосиф просит, чтобы кто-нибудь ему объяснил сны. Так? Замечаете разницу? И теперь, когда прошли вот эти искушения, очень серьезные и опасные искушения для Иосифа, вот тогда он, слыша чужие сны вот этого виночерпия и хлебодара, вот этих, он говорит, не от Бога ли истолкование, расскажите мне. Есть разница? Иосиф совершенно по-другому уже относится к снам. Значит, тогда он видел свою немощь духовную, чтобы объяснить значение снов. А теперь, на удивление, он видит какую-то свою духовную силу. Он говорит такие странные слова. Не от Бога ли есть толкование? Расскажите мне. Что значит «расскажите мне»? Значит, расскажите, я послушаю и чего сделаю вам? Истолкую эти сны. Ну, как еще объяснить эти слова? Не из любопытства же он спрашивает. Если бы он просто из любопытства спросил, тогда бы не было предыдущей фразы. Не от Бога ли истолкование? То есть, во-первых, Иосиф, обретя вот это вот духовное некоторое совершенство за эти все предыдущие годы, когда он претерпел невероятные совершенно испытания и страдания, для человека почти невыносимые, то теперь Иосиф, по всей видимости, обрел некоторое духовное совершенство, некоторый духовный дар приобрел. Он уже теперь верит, что Бог с ним. Ведь с детских лет отец его научал своими примерами и своей тяжелой тоже жизни, отец его научал, что Бог не оставляет никогда человека. И все те скорби, которые были попущены отцу, он только с Божьей помощью преодолел и вышел, конечно, с большими приобретениями. И вот сейчас Иосиф, проходя через свои скорби, через тяжкие совершенно скорби, которые превышают страдания даже его отца, во много раз превышают, потому что против отца ополчился кто? Против Иакова. Его брат. Они же родились два близнеца, помните? Исав родился первым, а Иаков родился вторым. То есть первородство было у Исава. Однако Исав не дорожил этим первородством, и за чечевичную похлебку его продал Иакову. И вот тогда, когда Иаков еще и получил благословение своего отца, как бы первородный, тогда Исав, узнав об этом, вознегодовал и хотел Иакова убить, брата своего, за такую ложь, за такой обман, обида такая. И вот тогда пришлось Иакову скрываться в другом народе много лет, до тех пор, пока Исав несколько не успокоился. И то, когда Иаков возвращается со своим семейством и со стадами обратно на родину, к своим родителям, Исав выходит ему навстречу, узнав, вооруженный, и там, кажется, 300 вооруженных людей выводит навстречу с целью побить просто всех. И скот перебить или отобрать хотя бы, а всех живых перебить точно совершенно. Вот эти и другие многие скорби Иаков переживает в своей жизни, и тем не менее никогда Бог его не оставляет, и каждый раз он выходит только с победой из всех этих самых искушений и только с большими приобретениями. Вот Иосиф, наученный вот опытом своего отца, вот этой верой в Божий промысел, Иосиф также пытается на своей жизни применять это все. И он видит, что в каждой сложнейшей ситуации, которая случается у него, Господь все равно его не оставляет. Как бы там ни было, сначала братья хотели убить, и не убили, но бросили в колодец. Потом Рувим его хотел спасти, а другие продали его в рабство. Попав в рабство, оказавшись вообще рабом, вещь, предмет живой только, который могут продавать, убивать, бить, наказывать, хоть как, за любую цену. И он вдруг оказывается начальником в доме своего господина. Опять получив клевету, он попадает в тюрьму. И в этой тюрьме опять попадает на уважаемое положение. Он же видит, что во всех этих событиях Бог не оставляет его. И вот сейчас, когда он видит на лицах вот этих царедворцев печаль и спрашивает, в чем дело, они говорят, что вот такие сны, и мы не можем их понять. И он здесь уже набирается мужества и говорит, что не от Бога ли истолкование? Эти сны, которые вам приснились от Бога, посмотрите, какая логика простая. Иосиф с твердой верой живет, что Господь его не оставляет. И вот этим людям, если приснились сны, и эти сны от Бога, то Иосиф уверен, что Бог даст объяснение этих снов, то Бог их истолкует. И если Бог им не истолковал эти сны, то остается еще только Иосиф, больше никого нет. И ради того блага будущего, которое Господь, конечно, предусмотрел в жизни Иосифа, он, наверное, даст истолкование этих снов вот этим самым царедворцам. Иосиф задумывает, что если кто-то из них получит правильное толкование, и сны эти исполнятся, то потом они могут и его извлечь из этой самой темницы, заступившись перед фараоном. И вот, предвидя как бы такой ход, который предусмотрел Бог, такой промысел Божий, Иосиф с уверенностью с некоторой, она называется дерзновение пред Богом, говорит, что если сны от Бога, то и толкуются они Богом. Вот расскажите мне, сейчас Бог вполне может мне открыть значение ваших снов, и я вам его передам. Мы для нас с вами должны сделать определенный вывод вот в этом событии, что если скорби, и многие скорби касаются нас в жизни, то это для нашего духовного совершенства. Так? Но ведь на примере Иосифа это очевидно. Когда он не перенес еще никаких скорбей в жизни, был молодым юношей, 17-летним, сны, которые приснились, он никак не мог истолковать. И за истолкованием снов обращался ко всем окружающим, братья, отец, и навлек только на себя злобу. Сейчас, по прошествии нескольких лет, вот этих самых страшнейших скорбей и испытаний для него, скорбей, терпение и перенесение их привлекло к нему кого? Бога. Терпение вот этих скорбей с верой в Божий промысел привлекло к Иосифу Бога. И вот, несмотря на все вот эти страшные совершенно перемены в его жизни, он научился сохранять в себе мирное сердце, не возмущаться всем происходящим. Мы с вами говорили в прошлый раз, что когда его оклеветала вот эта женщина, то он не писал никаких записок своему начальнику, не просил ни через кого передать, пускай придет, я ему скажу, я оправдаюсь, как она смела, как она имела право. Он даже не пытается себя оправдывать никак, даже не пытается. Вот в этом вера в Божий промысел. И вот терпя вот эти самые скорби, как попущение Божье, безропотно, благодаря Богу за все то, что происходит, твердо веря, что через все испытания с верой мы будем проходить, то мы обязательно приобретем большую Божью благодать, большую милость Божью. Только не надо отказываться от этих скорбей и страданий, не надо от них бежать, не надо обвинять тех людей, через которых это приходит, и не надо роптать на Бога. Вот наша с вами задача всех христиан. И вот Иосиф, показывая нам пример современным христианам, не ропщет, не унывает, а в том положении, в котором он оказывается, живет с благодарением к Богу и твердо уповает на Божий промысел. Что, Господи, тебе угодно, то и сделай. Пусть будет на все твоя святая воля. Так нам надо говорить, да? А есть какие-то скорби, нам надо говорить, то, что я заслужил, то и получаю. Как разбойник, распятый справа на кресте. Приемлю достойное по делам моим, помяни меня, Господи, в Твоем царстве. Вот молитва нас, грешников, когда нас одолевают скорби, беды и неприятности. Но ни в коем случае нам нельзя нападать на других, кто нам доставляет неприятности, спорить с ними, осуждать их, оправдываться перед ними, устраивать какие-то разборки и неприятности. Все это вражда против Бога. Все, что Бог попускает для нас, все попускает своим чудным, дивным промыслом ради нашего спасения. Нам надо научиться это все терпеливо принимать и переносить. Причем не требовать, чтобы поскорее это все кончилось и прошло, а именно тогда, когда Богу угодно. И вот Иосиф, приобретя такую веру, опытом доказав сам себе, что он, благодаря вере в Божий промысел, только большее и лучшее находит в жизни, сейчас он уже имеет определенную уверенность в том, что Бог уже его и сейчас не оставит. И вот в этих снах, которые приснились этим самым вельможам, он видит для себя какой-то выход. И Бог, как бы укрепляя его веру, говорит: не бойся, спрашивай, что им приснилось, я дам тебе объяснение. Значит, Иосиф уже в это время имеет в себе мирное сердце. Мирное сердце означает присутствие там Бога. Бог, входя в сердце человека, сообщает этот самый мир. Если кто-то из нас обретет это мирное сердце, то это точная гарантия, что Бог в сердце этого человека есть. Мирное сердце при любых обстоятельствах в жизни, при любых обстоятельствах, даже в случае угрожающей смерти. Это признак присутствия Бога в сердце. И вот Иосиф, надо нам предполагать, к тому моменту уже имеет этот самый сердечный мир. К тому моменту он уже имеет определенное такое высокое духовное состояние, при котором Бог наделяет уже его дарами. И один из этих даров – толкование снов. То есть те самые сны, которые когда-то погубили Иосифа, да? Помните, ведь он рассказал сны, и за это ведь погиб. То есть за это беда-то его настигла. Если бы он сны эти не рассказывал по своей искренности, простоте и по своей вот такой юности непорочной, не рассказывал бы снов, братья бы хоть и не любили его, но никогда бы, наверное, не решились его убивать. А вот когда эти сны были рассказаны, они удвоили, утроили злобу, и эти сны как бы тогда погубили Иосифа. Божьим промыслом он остался жив и попал в вот эту новую ситуацию. И сегодня опять сны, через сны Господь что приготовил ему? Избавление от этой ситуации страшной, да? Через сны ввел его Господь в горнило этих испытаний, искушений. И через сны, через уже толкование снов, опять хочет вывести Иосифа из этого горнила страшных испытаний и скорбей. Итак, расскажите мне, говорит Иосиф. И главный виночерпий рассказал следующее. Мне, говорит, приснился такой сон. Вижу я виноградную лозу, и на ней три ветви. И вдруг эти ветви начинают развиваться, покрываются цветами, после цветов появляются плоды. И я, говорит, беру кисть, вот эту самую виноградную, выжимаю в чашу фараона, вот этот самый сок, и подаю фараону. Вот такой сон мне приснился. Что бы он значил? Иосиф говорит с совершенной уверенностью. Твой сон, говорит, означает следующее. Через 3 дня фараон вспомнит о тебе. И вознесет опять главу твою. И опять приблизит к себе. И ты опять будешь тем самым виночерпием, которым ты и был. И будешь подавать фараону в руку его чашу. Приятное истолкование, правда? Приятное истолкование. Хлебодар, который сидит здесь же, в этой же камере, и услышав такое приятное истолкование, он говорит, давай мне тогда истолкуй мой сон. У него тоже надежда, что опять тоже что-то приятное будет. Вот у нас с вами такое представление, что все, что делает Бог, только приятное для нас должно быть. Что никаких неприятностей из руки Божьей мы никогда не можем принять, Он их дать не может. Может, как горькое лекарство, мы должны твердо убеждать себя в этом, верить в это. Так вот, хлебодар по ошибке своей думал, что ему какое-то благо приготовил Господь, но когда он рассказал свой сон, что он видит себя держащим на голове 3 плетеных корзины, в верхней корзине печенье, какие-то пряники и всякая стряпня, которую он приготовил для фараона, и вдруг на это все, что в верхней корзине, налетают птицы и начинают это все клевать. Он говорит, это мой сон, что означает? Иосиф ответил ему следующее. 3 корзины означают 3 дня. Через 3 дня фараон вспомнит о тебе и прикажет отрубить тебе голову, и тело твое будет повешено на дереве, и птицы будут клевать его. Видите, какое противоположное истолкование сна. Какой ужас, наверное, напал на этого самого хлебодара, какая радость была при этом у виночерпия, но они остались в течение 3 дней в недоумении. Будет, не будет, исполнится, не исполнится. Один втайне сердца его ждал вернуться на свое прежнее место и опять подавать чашу фараону с вином, и опять иметь прежнюю славу, и опять иметь опять прежний достаток, приближение, власть. А второй с ужасом ждал, неужели этот молодой еврей мог сказать правду? Неужели его сон исполнится, то есть его толкование моего сна исполнится? Какой ужас! И вот прошло 3 дня. У фараона был день рождения. Он собрал большой пир, много пригласил гостей, всех своих царедворцев. И во время праздника он вспомнил про тех, на кого он прогневался. Вспомнил про своих вельмож, которых он велел заключить в темницу. И вот какое решение принял фараон. Он сказал, виночерпие вернуть ко мне обратно, и пусть он на этом же пире подает мне вино, как и раньше. Хлебодару приказал отрубить голову и тело его повесить на дереве, и действительно тело это потом расклевали дикие птицы. Сны, которые истолковал Иосиф, исполнились в полной точности. Тогда, когда Иосиф истолковал сон виночерпию, он сказал, вот тогда, когда ты выйдешь из темницы, не забудь про меня. Расскажи фараону, что я здесь сижу незаслуженно. Во-первых, я из земли рода моего был похищен и украден. Незаконно. Во-вторых, и здесь я попал в темницу оклеветанный и незаконно нахожусь здесь. Может быть, фараон смилостивится обо мне. Не забудь про меня сказать, мол, я ж тебе такое благо сделал, я ж тебе истолковал сон, ты же переживал и мучился, я тебе открыл истину еще за 3 дня до того, как все случилось. Виночерпий, конечно, обещал заступиться перед фараоном, но уж таково наше земное счастье, такова наша забывчивость, да? Когда нам хорошо, мы все забываем. И свои беды прежние забываем, и беды других людей забываем, тем более они нам не интересны. И вот виночерпий, попав опять во дворец фараону, на 2 года забыл про Иосифа. Как нам догадаться, почему Господь на 2 года еще попустил Иосифу пребывать в этой самой темнице? Почему так виночерпий забыл об Иосифе? Что это такое? Еще 2 года дополнительных испытаний. Еще 2 года скорби и страданий. Ведь все равно, какое бы положение там ни было у Иосифа, но это же тюрьма. Он же не свободный человек. Мало того, что он раб в египетской стране, он еще и в тюрьме находится вообще. Ну пусть он сам имеет ключи, открывает камеры, разносит им воду, пищу и прочее, но ведь он же там все равно в тюрьме. Он же все равно пленник. Все равно же это рабство, все равно он оклеветан. Все равно же... Кто знает, что дальше может произойти? Может, начальник телохранителей вообще на него разгневается и тоже прикажет его убить. Поэтому положение в тюрьме, в общем-то, ужасно. Однако, Божий промысел, и именно Божий промысел, попускает забыть виночерпию о добре, которое для него сделал Иосиф, и попускает забыть еще на 2 года про Иосифа. До определенного события которое через 2 года должно случиться. Значит, Бог знает все наперед. Бог знает, что сейчас выйти Иосифу пока не полезно. Полезно выйти Иосифу тогда, когда ровно через 2 года что-то случится, и тогда Иосифа потребуют сами, чтобы он пришел. Что хочет показать Бог этим? Чтобы мы надеялись на кого? На Бога. Чтобы не надеялись на кого? На человеков. Чтобы не надеялись на людей. Вот Иосиф, несмотря на все его духовное высокое состояние, все-таки поступает в некотором смысле как человек обыкновенный и говорит: вот я тебе сделал добро, и ты меня не забудь. Придешь к фараону, заступись, скажи словечко, может смилостивится фараон. По-человечески мы бы хотели, чтобы к нам сразу приходили помощники, чтобы наши ближние относились к нам с любовью, чтобы они бы решали наши проблемы, чтобы не забывали о нас, да? Нам ведь так хочется. Но кто ближе, Бог или кто-то из наших ближних, родных, кто может нам помочь? Кто ближе? Вот вы какие уже стали опытные. Я думал, что вы опять скажете, что ближний же ближе. И муж сказал, и он слышит. Руку протянул, и уже его потрогал и задел, да? Попросил, подай, и уже получишь. Ближе-то ведь все-таки ближние наши. Но вот Бог хочет, чтобы мы думали не так. Бог хочет, чтобы мы твердо верили, что Он ближе к нам, чем кто-то из наших ближних. Наши ближние могут спать, могут заболеть, могут уехать, могут не расслышать нас, могут специально не сделать то, что мы хотим, могут навредить и напакостить даже нам по причине своей злобности и страстности. Ведь так? Так. Бог никогда этого сделать не может. Бог не может уснуть, Бог не может забыть, Бог не может отвернуться, Бог ничего не даст, чтобы было нам во вред. Бог даст только пользу нам, но во время благопотребное, как тогда, когда это принесет нам большую пользу. Если кто-то из ближних нам досрочно может что-то дать раньше времени, то это может повредить. Некоторые начинают маленьких детишек раньше кормить твердой пищей, чем положено. Ему бы надо было молочко еще в это время пить, а его начинают уже приучать к твердой пище. И бывает, повреждается желудочно-кишечный тракт. Потом человек вырастет, всю жизнь будет страдать какими-то желудочными заболеваниями. Так вот, Бог прежде времени никогда ничего не даст нам. Если это даже полезное в определенное время, сейчас еще рано давать, и не даст никогда Господь. Так, например, маленьким детям иногда доверяют ножички всякие и прочее, и этими ножичками они порой протыкают себе ноги и руки и прочее. Опять калечат себя.